В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу.
Здравствуйте, друзья. В эфире «Радио Крым Реалии». Вы слушаете, как уже было сказано, дневное шоу. У микрофона Павел Казарин. Мы напоминаем, друзья, что мы 24/7 в эфире. В Крыму слушайте нас на 105.9 FM. Крымчане, кстати, могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905.
Гость эфира.
Друзья, вы знаете, январь — это время, когда традиционно принято, с одной стороны, подводить итоги, строить планы на наступающий год, ну а с другой стороны, вот есть такая фраза «по гамбургскому счету». Апокрифы гласят, что цирковые борцы со всей Европы раз в год собирались в городе Гамбурге для того, чтобы за закрытыми дверьми, в закрытой абсолютно атмосфере, без посторонних, помериться силой и определить, кто же из них по-настоящему-то силен, кто из них по-настоящему чемпион. Потому что все, собственно, схватки на цирковой арене, они были немножечко плутовскими, немножечко шуточными. И, собственно, с тех пор и повелась, берет свое начало фраза, по гамбургскому счету. То есть по какому-то единому знаменателю, по которому следует оценивать самые разносторонние события. Вот мы сегодня, среди прочего, попытаемся по гамбургскому счету подвить и итоги уходящего, пообсуждать наступающий. Ну, а самое главное... попытаться отрефлексировать те 4 года, почти 4 года, которые Украина живет без полуострова, в состоянии войны, в состоянии ломки мировоззрения, насколько она системная, и вот способен ли быть какой-то общий диалог между, например, жителями материковых областей и жителями оккупированных территорий, между жителями Украины и гражданами страны, которые носят в карманах паспорта с двуглавым орлом. Вот обо всем этом сегодня с украинским философом, культурологом Алексеем Паничем. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Ну, у вас лично ожидания от 17-го, они сбылись, не сбылись? Какой он вообще был с вашей точки зрения-то?
Я с удовольствием скажу, что мои худшие ожидания от 17-го не сбылись.
Ух ты, а какие они были самые худшие?
Худшие ожидания, что удастся раскачать страну на досрочные выборы. Угу. И что было бы чревато и гораздо худшим парламентом, и, в принципе, мы бы приблизили... это было, создало бы зону неопределенности, когда могла бы и Россия зашевелиться, двинуть свои войска еще раз. То есть это бы нас приблизило, по крайней мере, для внешней картинки, к такому состоянию failed state, государство, которое не сбылось. Вот это мы проехали. Тут нам удалось удержаться, и вот самое худшее, что могло быть, такого расшатывания ситуации, вот его не случилось.
Вы знаете, но какой-нибудь внешний наблюдатель, он всегда может по учебнику вам сказать, что выборы – это, по большому счету, приведение элит политических, ну, в какое-то равновесное состояние с настроениями общества. И он скажет, что может быть плохого в досрочных выборах, и если вы так скептически к ним относитесь, то значит, что ваше отношение к украинскому обществу может быть довольно скептическое.
Очень правильный вопрос. У меня довольно скептическое отношение к украинскому обществу в массе своей, потому что украинское общество сегодня – это патерналистское большинство, которая может купиться или на популистские лозунги, или на гречку. То есть я не верю в оптимальность выбора в такой ситуации ажиотажа, в ситуации, когда политики активно накручивают избирателей разными лозунгами на злобу дня. Я не очень верю в возможность оптимального выбора. По крайней мере, я представляю себе, как в Греции были демагоги, которые могли соблазнить демос. Тоже ведь люди, в общем-то, не глупые, успешные экономически, для своего времени очень даже продвинутые товарищи, но их можно было соблазнить разного рода демагогическими приемами. Вот у нас та же самая демагогия, она вполне может срабатывать, особенно в ситуации между каденциями, когда реформы имеют определенный цикл, действия власти имеют определенную логику от первого года до последнего, и сорвать посреди этой логики – это, в общем-то, не самая удачная идея в нашей ситуации. Тем более с войной под боком, тем более с таким врагом, как Россия, который не успокаивается, а наоборот – еще имеет, к сожалению, достаточно сил, чтобы активно играть против Украины. Вот в такой ситуации я против досрочного.
Ну, смотрите, у нас есть часть нашей аудитории, она живет на оккупированных территориях, и последние 4 года она вынуждена жить в социально-политической реальности Российской Федерации, которая Россия конструирует то ли последние 17 лет, то ли последние 300 лет. Вопрос даже не в этом, но ведь риторика российских властных спикеров, она ведь тоже очень часто сводится к главному лозунгу «не раскачивайте лодку», «не мешайте проводить те преобразования, которые там Кремль проводит», или «не мешайте как бы вот создавать эту самую стабильность». И у нашего слушателя может появиться ощущение дежавю. Вот разница между вашим тезисом, произнесенным в Киеве, и аналогичным тезисом, произнесенным в Москве. Нет ли здесь опасной схожести?
Как вам сказать, когда сильнодействующее лекарство предлагается у постели двух разных больных с разной температурой и с разными диагнозами, может, одна и та же фраза или одно и то же лекарство подействует совершенно иначе, по-разному, правда же? Угу. То есть я говорю то же самое в ином контексте, оно имеет иной смысл. Что такое «в России не раскачиваете лодку»? В России это несменяемость власти практическая, это бутафория выборов. Это то самое, что украинцы дважды отвергли в 2004 и 2013 году. Это такие грубые манипуляции сверху, когда от вас практически ничего не зависит, но вам дают видимость демократии, очень управляемую. То есть заранее запланировано, какой результат на выборах, кто должен получить. Вот там не раскачиваете лодку, значит, не вводите этот момент неуправляемости, потому что тогда все рухнет. В нашем случае выборы – это все равно лотерея. У нас «не раскачивайте лодку» скорее означает «не сломайте свой дом» в борьбе кланов, в борьбе групп, каждая за свои интересы.
Вы упомянули о России. И вообще, в принципе, сегодня говорить об Украине дистиллированного, без разговора о русском мире, чтобы кто не вкладывал в понятие «русскомирие», наверное, не всегда удастся. Вот что для вас вообще, на ваш взгляд, вот эти 4 года взаимного дрейфа Украины от России, Россия от Украины, какие главные, какие промежуточные итоги, как изменился русский мир, появился ли украинский мир? Вот ваши соображения на этот счет.
Украинский мир не появился, я думаю, он не появится, потому что вот как раз говорить об украинском мире – это мыслить категориями России, только перенося их сюда. Такая ментальная ловушка есть, это, в принципе, то, что строил в Украине Янукович. Он строил украинскую уменьшенную версию русского мира, это то, что я называл «Малороссия». То есть буквально маленькая Россия, Россия в уменьшенных масштабах, но законы построения те же. Есть один главный, который давит всех, есть вертикаль, которая к нему сводится, вот, такая, вот такое единоначалие, планируемые, контролируемые выборы, а между выборами можно делать с народом, в принципе, что угодно. Если большинству даешь хлеба и зрелищ, то меньшинство, которое слишком активно напоминает, что рядом Европа, можно давить нещадно, и тебе за это ничего не будет. Вот это то, на чем он нарвался, устраивая Майдан. То есть хотели показательную порку в духе площади Лукашенко собрать, ударить, чтобы всем неповадно было, все увидят, сколько там переломанных костей, ужаснутся, скажут: ой, а мы больше никуда не выйдем. Вот в Белоруссии так получилось, а в Украине так не получилось. В Украине сказали: ого, и вышли уже родители, и вышел уже сразу миллион. Сказали: вот так с нами нельзя. Вот в этом смысле тут построение вот такого украинского мира, как уменьшенной копии русского мира, оно просто не проходит. У нас наоборот, у нас вырастает скорее проевропейская политическая культура, и мы в каких-то отношениях гораздо больше проевропейцы, даже, можно сказать, больше европейцы, чем сами об этом думают. Угу. Ну, например, у нас нет единоначалия власти, вот такого вот, мы его не терпим. Например, что еще? Например, у нас есть стремление не отдавать никому право выбора, реального выбора, без дураков. Вот то, что изменило, то, что оторвало Украину от России, вот эти два критических момента, оранжевая революция и Майдан, они изменили в Украине социальный договор. Изменили его как? Они поставили власти два таких очень четких ряда флажков. Первое. Вы не можете манипулировать выборами бесконечно, потому что в Украине, в отличие от России, всегда найдется альтернативный канал, который донесет правду об этих каруселях. И достаточно много людей узнает, чтобы возмутиться и сказать: извините, так дела не делаются. Вот это был первый ограничитель для власти. А второй, вот то, что я только что сказал, нельзя делать с меньшинством, давить его как угодно и думать, что тебе за это ничего не будет. Вот не получается. В этом смысле у нас уже другая политическая культура. В России это прокатывает. В Украине это уже не прокатывает. И нынешняя украинская власть, смотрите, как она осторожно себя ведет. Ой-ой-ой. Она уже боится в лишний раз полицию на улицу выставить так, на жесткие меры. Полиция лучше 10 раз перестрахуется, будет наблюдать, ее будут скорее обвинять в пассивности, но полиция лишний раз дубинки не вытащит и водомета на улицу не выгонит. Даже когда происходят рискованные события, вроде этих маршей Саакашвили. Это плюс, это безусловный плюс. Вот мы опять в этом отношении от России отходим.
Да, с этим сложно не согласиться, потому что очень часто, когда там в Москве проходит любое, даже небольшое и вроде бы санкционированное, акция, ты видишь там несколько автозаков, огромное количество ОМОНа, там любое массовое мероприятие на Майдане, оно редко собирает возле себя там больше одной-двух патрульных машин чаще всего, если заявлено это, собственно, как мирная акция, и даже никто эти акции особенно не согласовывает. Но вопрос следующий. Кто-то, возможно, решит сравнить Украину и Россию по принципу построения внутренней монополии на правильную повестку. И кто-то скажет, ну, смотрите, в России, если ты не поддерживаешь Путина, ты изгой, а в Украине, если ты тоже вместе со всеми не ходишь строем и не, там, условно говоря, то тебя тоже в эти самые изгои-отщепенцы могут записать. И если вам такой аргумент предложат, вот что вы найдете в пользу, в качестве контраргумента?
Я скажу, что в Украине вас в любом случае запишут в изгои, потому что у нас несколько тусовок ходят строем параллельно, и каждая другую записывает в изгой. Потому что в Украине у нас два, где два украинца, там три гетмана, как минимум. Поэтому вот тут как раз нет единоначалия, тут приблизительное равенство сил. Но это в том числе в силу просто чисто экономической. Вот Беларусь достаточно маленькая, чтобы там один центр в лице батьки держал в поле контроля практически всю экономику, и все директора ходили к нему на поклон и лично с ним разговаривали. Там это можно. Россия, наоборот, такая гигантская, что там одни только эти углеводороды, нефть и газ, они так давят все остальное, что кто сидит на этих нефтегазовых потоках, тот рулит всем. А в Украине есть несколько источников обогащения, и это объективно дает несколько центров власти. У нас отдельно сельскохозяйственное лобби, отдельно машиностроительное, отдельно металлургическое. То есть это разные группы по интересам, их всегда больше двух, их всегда несколько. Когда один забирается играть в хозяина горы и не балансирует между ними, как Кучма, а пытается их всех давить, как Янукович, это плохо заканчивается.
А для обывателя чем хороша такая олигополия?
Олигополия – очень правильное слово. Она хороша тем, что у вас всегда есть выбор источников информации. Эти источники информации до недавнего времени были практически все загрязненные, но они были по-разному загрязненные. То есть то, где вам какую-то правду не скажет один канал олигархический, потому что ему невыгодно, скажет другой канал его конкурента. То есть то, о чем молчат у Ахметова, скажут у Коломойского. О чем молчат у Коломойского, скажут у Пинчука. Или у Фирташа, или еще у кого-то. То есть всегда можно найти альтернативные источники. Я вот слышал такую интересную историю. Один немецкий журналист побывал возле зоны противостояния вот там в Донбассе. И ему бабушка какая-то сказала, мы можем смотреть украинские каналы, но мы их не смотрим. Мы российские смотрим. Почему? Потому что украинские все говорят по-разному. А российские, кого не включишь, все говорят одинаково. И нам просто и понятно, что правильно, а что неправильно.
Слушайте, но ведь...
Вот им легче разобраться так. Но если вы хотите думать и хотите иметь влияние на власть реальную, а украинцы не всегда могут, но уже хотят, альтернативные источники информации, как говорится у англичан, it's a must. Это то, чего не может не быть. В этом смысле такая олигополия, она этому способствует. У нас никогда не было монополии на информационную повестку дня, и не будет.
Ну вот, смотрите, с одной стороны, склонность к упрощению, к понятной картине мира и к тому, чтобы телевидение выполняло в роль такого седативного успокоения, успокоительного, да, чтобы ты смотришь и как бы успокаиваешься, а наоборот не возбуждаешься какой-нибудь проявлением общественной несправедливости. А кто-то может списать это либо на советский бэкграунд, либо на имперский бэкграунд. Но, да, с другой стороны, мы привыкли в Украине говорить о том, что у нас на восточной границе Российская империя. Но чем дольше ты смотришь на то, что происходит в Восточной Европе, тем больше складывается ощущение, что у нас потихонечку и на западной границе вырастает еще одна империя, только австро-венгерская, условно говоря. Потому что мы видим результаты выборов. В Австрии правые, Словакия – Фицо. Венгрия, Орбан, да. Польша, Качинский, Право и справедливость. За исключением Румынии, где сохраняется политическая конкуренция, все остальные украинские соседи, по большому счету, так или иначе, скатываются в ностальгию о собственном имперском прошлом. Вот как вот эта грустная шутка о том, что общего у Чехии и у Венгрии, правильный ответ – Словакия, потому что Словакия то была в части Венгерского королевства, то в составе Чехословакии. И ведь такие вот реваншистские настроения, они проявляются у нас не только на восток, по восточную сторону границы, но и по западную. И возникает вопрос, а может быть, мы становимся свидетелями нового тренда? Может быть, просто Путин в свое время с 2007 годом, со своей мюнхенской речью, со своим антизападничеством и антибрюссельской риторикой был просто провозвестником новой эпохи, и мы сегодня наблюдаем новый виток?
Нет, это не так, потому что Путин и процессы в Центральной Европе – это все-таки разноритмические, разнокачественные процессы. Но они попали в такт в какой-то момент, но Путин ведь он и не правый, и не левый. Он вообще политический оппортунист. Он играет и с правой риторикой, и с левой риторикой, какой угодно. Он одновременно поддерживает европейских ультралевых и ультраправых. Ему по большому счету плевать, кого поддерживать, если это приводит к ослаблению европейского политикума в целом, что только ему и надо. Игра России геополитическая – это игра не столько на свое усиление по сравнению с конкурентами, сколько на ослабление конкурентов по сравнению с собой. То есть это игра не на прибавление, а на убавление, не на то, чтобы нам было лучше, а на то, чтобы всем было хуже, и тогда относительно всех мы будем лучше выглядеть. Вот такая игра. В этом смысле подрыв Европы любыми средствами – это то, чего хочет Путин. У себя в стране, у него задача удержания власти, он идеологии меняет как перчатки. Вот как ему нужно, так он их и будет менять. Тут такая игра. А в Европе центральной, наоборот, мне кажется, эти имперские ностальгические нотки – это что-то приходящее и вторичное по отношению к другому феномену. А другой феномен – это такое поправение Центральной Европы, которое коснулось, между прочим, и Украины. Украина ведь тоже идет вправо. Только не нужно этого бояться, не нужно сразу воображать себе фашистов с факелами. Давайте договоримся о том, что такое право и что такое лево в политике. Скажу очень коротко. Левые в политике для меня – это те, для кого на первом месте универсальные ценности прав человека, свобод личности. Это то, что через все границы примерно одинаково. Правые – это те, для кого на первом месте национальное единство, понимая нацию не только этнически, понимая как политическое целое. Вот для поляков – Польша. Она должна быть единой, она должна быть сильной. Права человека – да, но не за счет того, чтобы ослаблять единство страны. То же самое и в других названных вами случаях. Вот сейчас эти страны Центральной Европы попали в такую ситуацию. Они вошли в единую Европу. Они там обжились уже. Они уже туда не рвутся, потому что они уже там. Когда они туда рвались, для них была левая повестка дня объективно самый главный, потому что вот да, вот они универсальные ценности, это то, что мы разделяем со всеми. Вот мы хотим объединяться на левых этих ценностях, на них всегда легче объединяться в международном масштабе. То есть левый интернационал. Правый интернационал – это штука очень парадоксальная. Это разбежались по своим национальным квартирам, и потом дальше договариваемся на очень жестких прагматических интересах. Вот это то, что сейчас происходит и в Польше, и в Венгрии, и в Словакии, и в других названных вами странах. То есть они немножко объелись этой единой Европы, они уже благо от нее получили и теперь почувствовали, что за это нужно платить, а платить нужно подчинением общеевропейским правилам. То есть вы получили доступ к европейскому общему рынку, вам хорошо, а теперь европейский общий рынок вас постучит по плечу и скажет, а теперь примите, пожалуйста, беженцев. Вот мы принимаем, поделите с нами не только наши плюсы, но и наши проблемы, и наши тяготы. Поделите, пожалуйста. А поляки не хотят делить тяготы, они хотят только плюсы делить.
Но это инфантилизм.
Ну, почему? Это экономический прагматизм. Когда поляки говорят, что мы принимаем там сотни тысяч беженцев из Украины, мы понимаем, что они врут, что они принимают рабочую силу, а не беженцев. Европа понимает, что они врут. Но это такая риторика, чтобы обезопасить себя от европейских мигрантов, которых другие страны Европы принимают, а мы не хотим. Почему не хотим? По двум причинам. Во-первых, это будет обуза для экономики, в отличие от украинцев, которые приезжают экономику поднимать, а не на шее висеть камнем. А во-вторых, это будет взрыв сознания у польского обывателя в глубинке. Кто голосует за ПИС? Это же не столица голосует. Голосует польская глубинка, которой этот европейский общий рынок не особенно и нужен. Они скорее живут своей мелкой жизнью, своим хозяйством. Им, дай бог, в соседнее Катовице выбраться. Это уже большое достижение, не то, что куда-то там в Европу поехать. То есть молодежь активно ездит, но она эту повестку и меньше поддерживает. А вот эти побоялись теперь за свою идентичность. Идентичность польская размывается в этом европейском едином пространстве. Они за нее боятся и говорят, нет, вот теперь давайте немножко
вот это,
обособимся.
Кстати, это очень важная мысль про идентичность в контексте украинского стремления в Европу. И об этом мы будем говорить. У нас просто есть один звонок от слушателя. Алло, добрый день.
Алло, добрый день, Харьков. Вот я хотел бы у эксперта спросить. Вот у Петра Порошенко, это в первую очередь олигарх, а потом он все-таки президент. У него тактика очень простая. Вы говорите, не бить людей, ничего не делать, им спокойно себя вести. Вот по принципу «Авоська слушает, да ест». Вот он по принципу хорошо ворует деньги. Вот-вот недавно Аль-Джазира рассказала, как он своровал миллиард. Вот вы помните панамские паперы, райские бумаги. Вот вы все это прекрасно знаете. Вот меня интересует один вопрос. Вот что будет делать Петро Порошенко? Я уверен, что на второй срок он не вытянет. Ни в коем случае народ ему не даст. Вот что он будет делать после того, как он проиграет? Как вы думаете, куда ему бежать? В Россию он не убежит, а в Россию тоже. То есть, а в Европу тоже. В Европе он не нужен. Это я знаю точно, потому что Маккейн обдурил, когда Маккейн сказал, что поменяй прокурора, а он сделал вид такой, что он поменял на алкоголика Луценко. Что он будет делать, Порошенко?
Я вас понял, спасибо. Очень эмоциональный вопрос. Я думаю, что его готовы, наверное, задать многие.
Что будет делать Порошенко? Вообще, это, конечно, хороший тест для президента, так пройти свою каденцию или две каденции, чтобы потом он мог в своей стране остаться спокойно жить, не особенно боясь, что его будут преследовать по суду, хотя такое случается даже, например, в демократическом Израиле. В других, даже в демократической Италии это вполне может быть пример Берлускони.
Кто-то Грузию вспомнит.
Да, был президентом, а потом пошел под суд. То есть это в более демократических странах, по крайней мере, с большими демократическими традициями, чем Украина, это тоже случается. Но, честно говоря, за Порошенко я особенно не беспокоюсь в этом плане, потому что даже Аль-Джазира ничего о личном воровстве Порошенко не говорила, а говорила только о роли компании, из которой вышло несколько людей, занимающих или занимавших высокие посты уже при каденции президента Порошенко, это немножко разные вещи. Теперь, что будет делать Порошенко? Что он делает? Вы знаете, Порошенко, как политик, маневрируя в очень сложной ситуации, которая у него есть, война на Востоке, олигархи, влияние которых на политику никуда не делось, и оно подкреплено мощным контролем за экономикой, президент не может себе позволить с ними ссориться, потому что это очень серьезная, самая серьезная в Украине политическая сила, другой такой по силе просто нету. Хотя, с другой стороны, Порошенко не может и позволить себе плюнуть в рожу или там дать в морду украинскому гражданскому обществу, как когда-то предлагал Глеб Павловский. Вот эта возможность для него закрыта, а значит, с этим гражданским обществом он тоже вынужден считаться и должен договариваться. Кроме того, на него давят те самые западные партнеры, которые помогают нам выстоять против России, и нормальный трезвомыслящий политик, а он трезвомыслящий политик, он не может с этим не считаться. Политика, понимаете, это всегда поиск баланса сил. Политика – это место, когда на тебя давят изо всех сил очень сильные партнеры с разных сторон, а тебе нужно удержать точку баланса, потому что когда одни на тебя давят, и ты им уступаешь, и другие на тебя давят еще больше, они тебя сваливают, ты падаешь. Вот тут нужно удержаться в точке равновесия противоборствующих сил давления. Порошенко это пока удается, не безуспешно, в этом смысле он как раз держит ситуацию баланс. Это достаточно успешный результат, как для политика.
Друзья,
второй срок, я думаю, он пройдет.
Ну, время покажет. В 2019 году, в мае, если не ошибаюсь, президентские выборы. Друзья, я напомню номера телефонов нашей студии. Крымчане могут звонить в студию по телефону 8 810 06 926. Звонки бесплатны с нашей стороны, гарантируем анонимность. Ну а для жителей материковой части Украины телефон студии 044-490-2905. Напомню, говорим с украинским философом, культурологом Алексеем Паничем. Алексей, вот вы до телефонного звонка говорили о том, что в Европе этот евроскепсис, который появляется в восточноевропейских странах, в Польше, Венгрии, там, где бы то ни было еще, он связан с тем, что они взяли от Евросоюза все пряники, а вот кнуты и обязательства как бы не хотят.
Будут, но нехотя. Ну, но торговаться будут.
Вот Украина раз за разом говорит о том, что она хочет в Европу, и что ее место в Европе. А готова ли Украина понимать, что такое Европа, и по каким правилам она живет, и что Европа не только молочные реки и кисельные берега?
Ну, готова ли Украина, это сложный, многослойный вопрос, потому что разные слои, разные группы готовы в разной степени. Вот в чем Украина готова, и уже вот политикум наш, он, в принципе, готов, и он это уже делает, и не только входит в Европу, но и защищает свои интересы по европейским правилам очень активно. Я имею в виду не только работу наших дипломатов по противостоянию России с европейскими структурами в европейских судах, это блестящая, виртуозная, просто очень высококачественная работа, за которую слежу с восхищением и аплодирую после каждого такого успеха. Но это фантастика просто, чего добиваются наши дипломаты. Именно играя по европейским правилам, именно отстаивая наши интересы в европейских структурах. Ну вот более частный пример. После того, как не пустили на Евровидение в нашу страну, вы помните, да, из России участницу, Европейский союз вещателей наложил штраф на украинскую телерадиокомпанию национальную за вот это дело. Хотя решение принимала не украинская компания, решение принимала СБУ, но там в ЕБУ решили, вот сейчас разберемся как следует, а надо же хоть кого-то наказать. СБУ они не могут наказать. Они вот решили наказать НСТУ. Что вы думаете, представители правления НСТУ поехали туда, в ЕБУ, в Европу, на хорошем английском языке, выступая перед руководством ЕБУ, так отстояли наши интересы, что этот штраф с нас сняли. То есть мы умеем отстаивать себя на европейской арене, играя по европейским правилам, возражая нашим европейским партнерам очень категорически. Вот, вот ваши правила, вот мы по этим правилам играем, вот мы по этим правилам правы. Можем, можем. С Польшей. Можем отстаивать свои интересы, когда Польша, отстаивая свои интересы, начинает давить на Украину и передавливать там, где это вредит нашим общим интересам с поляками. Мы можем напомнить, что у нас общие интересы выше, серьезнее, и мы можем отстаивать себя. Вот тот же самый закон об образовании, как мы отстаивали себя перед европейскими соседями. Да, это разговор между собой, разговор политических правах с политическими правами, украинских правах, с венгерскими правами, польскими правами, румынскими правами. Но ведь нашли же точку баланса сил, скрипя зубами, нехотя. Но они были вынуждены подчиниться, потому что есть арбитр, Венеция, комиссия. И что бы там Орбан не говорил на словах, но очень сильно он против Венецианской комиссии возражать не будет. Что это значит? Вот еще один пример. Есть европейские правила, и мы по этим правилам играем так, что когда кто-то из европейских соседей нам возражает, мы находим, чем ответить.
Вы знаете, вы рассуждаете об Украине примерно так же, как молодой отец рассуждает о маленьком сыночке. Посмотрите, он пошел.
Да.
Посмотрите, он уже приучился обходиться без пеленок. Посмотрите, он уже как бы вот не рукой в тарелку лезет, а ложкой.
Да, первые шаги в цивилизованном мире.
То есть
мы попали в хорошую компанию и учимся себя вести.
То есть это тоже такой история про какое-то цивилизационное рождение?
Да. Это, ну, возвращение во многом к цивилизационным истокам. Но Украина ведь была пограничьем и им осталась. У нас могли на какой-то момент перебороть тенденции неевропейские, и мы о них можем отдельно поговорить, где они до сих пор сидят в ментальности у нас в подкладке, что у нас самого неевропейского осталось на сегодняшний день. И, с другой стороны, у нас есть европейские тенденции, которые тоже как-то нуждаются, ищут себе право голоса, ищут выхода. Вот сейчас мы меняем эту цивилизационную парадигму, мы вошли отчасти по своей, отчасти не по своей воле в орбиту русского мира на 300 с чем-то лет. Сейчас мы из нее выходим. Почему выходим? Я скажу главную причину. Потому что ту разность объективную разность культурных установок, ментальности, религий. Вот мы очень разные в этой единой Украине, но эту общую, эту нашу разность подвести под общий знаменатель по российской модели можно только с кровью и только с насилием. Российская модель не предполагает, что эта разность может мирно сосуществовать. Европейская предполагает, поэтому европейские правила нам ближе, потому что так мы можем жить мирно, не жертвуя своей разностью.
Друзья, тем, кто слушает нас на средних волнах на украинском материке, я с вами прощаюсь. Вы всегда можете дослушать следующие 20 минут нашей беседы либо на сайте Крым Реалии, либо на Ютубе, либо на нашем Фейсбуке. Поэтому милости просим на все медиаплощадки сайта Крым Реалии. А с жителями Крыма, с жителями Херсонской области мы продолжаем разговор на 105.9 FM. Поэтому буквально через несколько секунд продолжим.